страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 28 августа. Сегодня понедельник, утро, 9 часов. Ян Латашинский, Олег Шевкун, здесь в студии Радио Теос. Передача по страницам Библии. Мы беседуем и проходим с вами все Священное Писание от начала до конца, с книги «Бытие» до книги «Откровения» Иоанна Богослова. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона «Маги». Знаете, есть темы, вокруг которых, ну, происходит такая какая-то вот особенно оживленная дискуссия. Вот их обсуждают, их любят обсуждать. Я уже не говорю о темах типа «Можно ли потерять спасение?» Это отдельная история. Я про другие темы. Например, часто даже неверующие, невоцерковленные люди начинают размышлять на тему вот потерянные годы в жизни Иисуса Христа. Христос вышел на свое служение, когда ему было 30 лет. До этого мы читаем о его рождении. Мы читаем о том, как его принесли в храм. Да, вот мы читаем о том, как Симеон провозгласил то, что он провозгласил, Анна, соответственно, да, это все было, понятно. Вот, мы читаем о том эпизоде, когда Иисусу было 12 лет. Все. Все остальное это, как иногда говорят, я не согласен с этим утверждением, но иногда его можно услышать, потерянные годы. Вот этих лет, этих годов потерянных было 30 лет. И там, ну, вот что только не говорят. Иисус и в Тибете, на Тибете бывал, и в Индии бывал. Ну, то есть, кому где надо, там он и бывал. А все это, конечно, домыслы. То есть, абсолютно здесь никаких фактических свидетельств ниоткуда нет. Но вот не 30, а 40 лет, о которых очень мало говорят, это 40 лет в жизни Моисея. От того момента, когда Моисей вынужден был убежать, да, он буквально бежит из Египта, потому что в Египте было оставаться, мягко говоря, опасным. Опасно, потому что, ну, фараон его обещал убить. И до того момента, когда Бог его призывает, когда Бог начинает к нему обращаться, вот в пустыне, и то, собственно говоря, о чем мы будем начнем с вами читать сегодня. А между этими двумя моментами 40 лет, между прочим, между второй и третьей главами книги «Исход», которую мы сегодня будем обсуждать. Вот что там происходило? Об этом немногие задумываются. Сегодня в той беседе, которую мы подготовили по материалам доктора Маги, об этом также пойдет речь. И это чрезвычайно важная тема. В нашем мире, где все измеряется активностью, деятельностью, мы недооцениваем смысл как раз вот таких лет тишины, таких лет вроде бы бездействия, хотя это, даже если это бездействие человека, в любом случае это действие Бога. За эти 40 лет Бог поработал с Моисеем для того, чтобы потом Моисей стал Божьим инструментом, чтобы вывести Божий народ из Египта. И то потом возникали проблемы. Помните, Моисей все говорит, нет, не пойду и так далее. Проблем было много. Вот сегодня об этих изменениях, которые в жизни Моисея происходят, мы и начнем говорить. И постепенно подойдем также к той замечательной встрече с Богом, которая происходит в третьей главе. Обычно у нас по главе на беседу, в данном случае глава настолько важна, что мы ее, в общем, два раза будем обсуждать, две беседы подряд. Она, на самом деле, я хотел сказать, она того стоит. Нет, друзья, она стоит большего. И я бы хотел также услышать сегодня вас. Пишите, звоните. В Москве сегодня дождливый день, дождливое утро. Как в вашем городе, не знаю. Я надеюсь, вам это не мешает читать и изучать Священное Писание, а порой даже помогает концентрироваться на Божьем Слове. Опять будет довольно личный вопрос, но я все-таки его задам. Вот в вашей жизни бывали времена, которые казались вам сначала, когда вы через это проходите, они вам кажутся какими-то, ну вот, непонятными. Куда я иду, что со мной происходит, вроде бы никакого движения, наоборот, ушел в тень, так скажем, да, как в случае с Моисеем. Он тут народ израильский освобождать собирался. А оказывается, что все, ему нужно идти в пустыню, вот, пасти скот своего тестя. Как-то так, да? Бывает ли в вашей жизни, бывало ли в вашей жизни, знаком ли вам такой опыт, когда вроде бы ничего не происходит, и то, что происходит, непонятно, оно зачем? А вот потом, через какое-то время, уже сейчас, вы смотрите на этот жизненный промежуток и говорите: «А ведь Бог меня учил, ведь Бог меня менял. Что-то во мне должно было произойти». И оно происходило. Ну, то есть я к тому, что часто, да, вот Бог с нами работает, мы это ощущаем, но бывают моменты, бывают случаи в жизни, причем их немало, когда то, как Бог с нами работал, начинаем мы понимать только задним числом. Вот я прошу вас, если у вас такой опыт был, поделиться этим опытом. Знаете, почему это важно? Потому что среди наших слушателей есть и те, кто проходит через это сейчас. И вот та ситуация, когда есть такая неясность, неясность направления даже, может быть, вы отброшены куда-то в сторону, и отброшены, может быть, надолго, а потом начинаешь понимать: оказывается, Бог-то меня учил, учил через это. 8-800-333-1706, наш телефон. Давно не слышали ваших голосов после сегодняшней предзаписанной части. Звоните. Смотрите, даже если вам нечего сказать по этой теме, все равно звоните, просто чтобы вас услышать. Ну, а если есть что сказать по этой теме, также пишите через сайт theos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». Напоминаю, что у нас есть также группы в соцсетях, Facebook и ВКонтакте. Группы называются «По страницам Библии». А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к изучению Священного Писания. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобою, и мы просим Тебя, будь с нами, укрепляй нас, направляй нас и помоги нам служить Тебе и не забывать, для какой цели Ты нас оставил, и Ты нас сейчас ведешь на этой земле. И даже когда есть такие моменты, когда вот непонятно, неясно, помоги, Боже, искать Твою руку и видеть, как она работает в нашей жизни. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 106-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами читаем сегодня книгу «Исход». Мы с вами во второй главе, и мы подходим, пожалуй, к одному из основополагающих отрывков, к событиям, которые описаны в 3 и 4 главах книги «Исход». Здесь, конечно, нужно будет сделать некоторое предисловие. Собственно, сегодня мы с этого и начнем. Мы начнем с такого длительного предисловия, которое будет необходимо для того, чтобы потом понять то, что происходит и в этой книге, и тот новый этап, который начинается в истории израильского народа и в истории человечества. Вы помните, что Моисей родился... Когда рождаться еврейскому мальчику было нельзя. Ну вот нельзя и все. потому что фараон издал указ, борясь с еврейским народом, издал указ о том, что рождение этого мальчика было несовместимо с жизнью. Мы помним о том, что жизнь Моисея делится на три этапа. Первый этап – это при дворе фараона, это первые 40 лет. Второй этап – это в пустыне, следующие 40 лет. И третий этап – это уже Моисей как лидер народа израильского, это выход из Египта, это снова также пустыня, еще 40 лет. И вот вторая глава книги «Исход», 21 стих. «Моисею понравилось жить у сего человека». Это мадьямский священник, отец его супруги, его жены. Мы об этом сейчас с вами поговорим. И читаем мы. «И он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, — говорил он, — я стал пришельцем в чужой земле. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елиезер, сказав, «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона». Ну вот эта часть про второго сына не во всех рукописях она есть, но во многих она есть, поэтому мы с вами этот фрагмент читали. Мы с вами говорили в прошлый раз о последствиях воспитания Моисея при дворе фараона. Мы вспомнили, что сказал о нем мученик Стефан в «Деяниях апостолов», 7 глава. Моисей был наставлен, научен во всей мудрости египетской. Действительно, он имел замечательное образование. Образование, которое получил он, скорее всего, при храме языческого египетского бога, скорее всего, божества солнца Ра. Некоторые предполагают, что Моисей даже вел военную кампанию Египта в Эфиопии. То есть был известным, признанным военачальником. А Моисей не просто откуда-то появился. Он жил при дворе фараона, и он фактически был наследником престола. Вел он военную кампанию или нет, мы сегодня судить не можем. Но мы можем четко быть уверенными в том, что Моисей хорошо знал военное дело. Ну, просто учили этому мальчиков, учили этому уж точно наследника престола. Хорошо он разбирался также в строительстве. Египет с того времени известен своим строительством, своими огромными проектами. Знал он химию. В прошлый раз мы с вами вспоминали о египетских красках, которые с годами, с веками не тускнеют, а напротив становятся все более и более яркими. Кстати, все эти умения и навыки, и химия, и военное дело, и все прочее, я думаю, очень помогли Моисею потом при строительстве скинии, ну и до того, конечно, когда он был тем инструментом, тем орудием, через которое Бог вывел израильский народ, свой народ из Египта. То есть, собственно говоря, все это было не зря. Так и в нашей жизни. Бог зачастую готовит нас к тому, чтобы что-то важное, что-то серьезное через нас делать. И готовит он нас к этому очень простыми способами. Он учит нас какому-то ремеслу, он учит нас каким-то конкретным задачам, каким-то конкретным делам. Ну и, соответственно, надо понимать, что это учение, эти навыки он дает нам не случайно. У него есть совершенно конкретная причина, почему он это делает. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вся египетская мудрость, все познания в строительстве, в военном деле, в химии никак не помогли Моисею выстроить отношения с Богом, никак не помогли ему подчиниться Божьей воле. И когда Моисей видит издевательство над евреем, над представителем своего народа, в нем начинает говорить родная кровь, но говорит она каким-то греховным образом. Вместо того, чтобы подчиниться Богу, искать воли Божией, он убивает египтянина, который бьет еврея. В результате Моисей оказывается отверженным. Я думаю, что тот факт, что люди его отвергли, в данном случае был вторичен. Первично же то, что Бог устраивает ему особую школу. Он говорит, значит так, Моисей, тебе нужно знать меня, тебе нужно общение со мной. Вот я тебя отправляю в пустыню для того, чтобы там, в пустыне, ты эту школу прошел. Здесь он знакомится с дочерьми бодиамского священника. Он попадает домой к этому бодиамскому священнику, в семью к нему. Одна из его дочерей становится женой Моисея. Начинается новая жизнь. Кстати, очень часто спрашивают о семье Моисея. Кое-что мы об этом знаем. И, честно говоря, из того, что мы читаем об этом в Библии, кажется, что Моисей не был примерным семьянином. Я очень аккуратно об этом расскажу. Понимаете, ну вот точно так же, как его рождение, как казалось, не сочетается с жизнью, ну потому что было указание, был приказ убивать еврейских младенцев, мальчиков. Во многом его миссия не сочетается с семейным бытом. О семейной жизни Моисея известно очень мало, очень фрагментарно. Я бы не стал строить серию проповедей или серию бесед о христианском доме, о христианской семье на примере Моисея. Ну вот как-то просто не получается. И кто-то может сказать, ну как это, почему это? Да вот именно потому, что Бог говорит честно. Бог в своем писании о своих героях, о своих людях говорит абсолютно предельно честно. И поскольку именно Моисей, автор первых книг Библии, первых пяти книг, пятикнижия, мы должны сказать также о том, что и Моисей о себе говорит честно, не приукрашивая. Что же произошло в пустыне? В пустыне Моисей получает от Бога недостававшее ему ранее образование. Вот тут на самом деле очень важная вещь. Потому что в светском смысле, а то и в языческом смысле, Моисей был человеком очень образованным. Это образование не помогло ему решать духовные задачи. Ну, то есть оно было полезно. Да, мы говорили о том, что навыки Моисея будут нужны, например, при строительстве скинии. И Бог очень конкретно изложит Моисею весь план построения скинии, все до мельчайших подробностей, как чертеж такой, словесный, но точный чертеж. И все-таки духовного образования, духовного познания ему не хватило. Прежде всего, пытаясь защищать Бога, Моисей этого Бога не знал. Вот Бог открывается Моисею в третьей главе. Бог открывает свой замысел. Бог открывает участие самого Моисея в этом замысле. И тогда уже есть смысл идти дальше. Я встречал людей, которые просто поражают, а то и обескураживают своим религиозным рвением. Есть даже такая пословица, это переделанная русская пословица: «Попроси дурака Богу молиться, он и лоб разобьет тому, кто не молится». Ну, вот такая, знаете, религиозная, я не знаю, спесь, если хотите, религиозный пыл без познания Бога. Смысл того, что произошло с Моисеем, очень прост и очень актуален для нас с вами сегодня. Вот без познания Бога никакое христианское служение, духовное служение не имеет смысла. Оно просто будет служением религиозным, оно будет в лучшем случае бесполезным, в худшем – опасным. Но ведь Моисей убил египтянина вот из-за сострадания к своему народу. И вроде бы хорошее побуждение, вроде бы все правильно. А почему криво-то получается? А потому самому. Это попытка служить Богу без личного познания Бога. Но вернемся к книге Исход, 2 глава, 23 и следующие стихи. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Вот так кончается вторая глава. Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог спасает израильский народ по совершенно конкретным причинам. Эти причины видны вот как раз в заключительных стихах второй главы. Если вы считаете, что Бог просто увидел израильтян и сказал, да они лучше египтян, или они чище египтян, или они праведнее египтян, они благочестивее египтян, то, я вас уверяю, ничего подобного не было. Бог спасает, избавляет израильтян не потому, что они лучше египтян. Кстати, то же самое касается и христиан современных. Если вы считаете, что современные христиане стали христианами, потому что они, в принципе, лучше, правильнее или даже праведнее, чем все остальные, но вот Бог смотрит и говорит, вот негодяй, вот негодяй, вот негодяй, а вот так себе ничего. Возьму этого человека, будет христианином. Ну, потому что он лучше. Он, ну, не совсем негодяй, по крайней мере. Ничего подобного в Божьем замысле нет. Бог действует совершенно по другой причине. Эти люди, израильтяне, не были верны Богу. Они даже не знали Бога. И буквально через некоторое время, когда они услышат о Боге, их представление о нем будет весьма ограниченным, а общение с ним будет сводиться к потребительскому словечку «дай». Вот «дай мне Бог» одно, другое, третье. Они не были духовно продвинутыми людьми. Более того, как мы с вами очень скоро узнаем, они были идолослужителями. Почему израильтяне так быстро поддались искушению и сделали золотого тельца? Дело в том, что такое служение им было знакомо по египетской жизни. И вот уже выйдя из Египта, они фактически скажут, ну да, Моисей ушел, непонятно где он, но кланяться-то нам кому-то надо, где он, где Бог его, непонятно. Но мы-то умеем решать этот вопрос. Мы видели, как решается этот вопрос в Египте. Израильтяне были, к тому же, еще и идолослужителями. И, начав свое идолослужение, они фактически отвернулись от Бога. То есть, Бог избавляет израильтян не потому, что они круче, не потому, что они лучше, не потому, что они духовнее других народов. Бог избавляет израильтян по нескольким причинам. Во-первых, потому что Бог увидел их беспомощность и безнадежность. Последняя соломинка не выдержала. Надежды на себя или на кого-то еще больше нет. И вот тогда человек начинает говорить, «Боже, делай, пожалуйста, свою волю, свою работу, свое дело. Я иначе просто не могу». Вот израильтяне в Египте были безнадежными и беспомощными. Вторая причина, по которой Бог начинает действовать, заключается в том, что никто, кроме Бога, не мог спасти этих людей. Есть такой лозунг, которым иногда злоупотребляют среди людей. Ну, если не я, то кто? Вот кто сделает это, если не я? Есть, правда, люди, которые из-за этого лозунга, неправильно понятого, становятся в каждой бочке затычкой. Они берутся за дела, которые действительно никто, кроме них, больше не сделает, потому что объективно это никому не нужно. Ну, вот просто не нужно и все. Потом человек делает, решив, что это его дело, и очень удивляется, почему никто не оценил. Вот по той причине не оценили. Но когда Бог говорит о том, что никто другой этого не может сделать, никакого другого способа решения этой проблемы нет, говорит он так не из бахвальства, а из-за того, что оценивает и озвучивает объективную реальность. Вот никто, кроме Бога, израильтян спасти не мог. Это объективно, ничего с этим не поделаешь. Третья причина, по которой Бог спасает и выводит из Египта израильский народ. Мы читали об этом только что. Он помнит свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. И мы с вами уже читали 15 главу книги Бытие. Мы с вами читали Божие обещание, которое было дано Аврааму, которое потом Бог повторил для Исаака, для
Иакова, обещание Божьего благословения, обещание того, что народ будет умножен. Вот интересно, что обещание умножения народа исполнилось еще в первой главе книги «Исход». Умножение-то умножением. А где же благословение и где земля? Вот эти обещания, происходящие из завета Бога с Авраамом, Бог и вспомнил. По этой причине Бог спасает их, Бог решает их искупить. То же самое происходит сегодня и с нами. Бог ничего хорошего, ничего такого, что побуждало бы его нас спасти, нас искупить, в нас не нашел. Но по милости своей Бог совершает вот это искупление. Об этом очень хорошо говорится в послании апостола Павла к римлянам. 3 глава, 23 и 24 стихи. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Все согрешили. Не одни больше, другие меньше, это уже не важно. А все. Каждый из нас виновен в этом грехе. Ну и с другой стороны, получая оправдание даром, то есть без всякой опоры на какие-то заслуги с нашей стороны. Оправдание невозможно было заслужить. Он увидел, насколько безнадежно мы погибли. Он увидел, что другого пути просто не существует. Это отнюдь не означает, что он увидел, какими духовными мы станем. Нет, он увидел наше состояние.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, что у каждого народа есть свой национальный гений, национальная гениальность. Ну, например, греки осмысливали этот мир. У них такая национальная, у древних греков, национальное пристрастие к философии. Римляне завоевывали этот мир. У граждан Рима такое национальное, врожденное пристрастие к военному искусству. Евреи же духовно осмысливают этот мир. И говорят, что если у древних греков было призвание к философии, у римлян к военному делу, то у евреев, наверное, призвание к религии или к духовности. И соглашусь и поспорю с этим. Поспорю, потому что далеко не всякая духовность – благо. Соглашусь, потому что, да, возможно, у евреев было желание и призвание к духовности. Но эта духовность оборачивалась идолослужением. Сколько богов было в разное время, которым поклонялись жители Израиля? Много. Огромное количество. Они пытались всех их как-то объединить вместе. Но смысл как раз и состоит в том, что еврейский народ не был лучше других. Он просто был и остается избранным народом. Еще одно распространенное заблуждение, оно оформлено такой известной фразой, которую вы, конечно, помните: «Красота спасет мир». Вот мы спасаемся красотой. Иногда также говорят, что мы спасаемся любовью. С красотой все проще. Израильтяне в Египте уработанные, умученные этой египетской работой, конечно, не были красивы. Их красота ничего не могла спасти. Божья красота. Да, но с оговоркой. Бог красив, ну и что? Его красота над нами. Там где-то высоко. В 90-е годы была, уже прошлого века, была популярна песня с таким текстом: «Такие девушки, как звезды». Ну и там была фраза о том, что они тебе не светят никогда. На самом деле, если красота и любовь, Божья красота и любовь, хорошо, спасают мир, ну, они там где-то далеко. Нам до этого не дотянуться. Если есть девушки, как звезды, которые не светят никогда, то уж Божия любовь и Божия красота и подавно. И тут нам нужно просто быть очень-очень внимательными. Действительно, Божья любовь побуждает Бога дать нам Спасителя. Мы с вами помним, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Золотой стих Евангелия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Божьей любви самой по себе, Божьей красоты самой по себе недостаточно. Любовь и красота в данном случае как бы абстрактны. Они никак не применяются к нам. Нет никакой точки пересечения. Пока эту точку не создал сам Бог, который послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть, на крест ради нас. И скажу это же другими словами. Просто это важно. Потом вот это нам с вами пригодится для того, чтобы понять, что происходит дальше. Иногда говорят, что Бог спас нас, потому что увидел в нас потенциал под глупость. Никакого потенциала в еврейском народе не было, кроме потенциала к возмущению и брюзжанию. Никакого потенциала в нас с вами нет и не было, кроме потенциала к неверию. Бог спас нас по своей любви. И эта любовь выразилась в том, что Иисус принял смерть за нас. Тут получается все очень черно-белое. И так оно и задумано. Фактически Бог говорит нам так. Вот либо тебе вот такое спасение, которое я вот так устроил, либо иди своим путем. Но я скажу тебе заранее, к чему этот путь идет. И вот отсюда мы можем плавно перейти к третьей главе книги «Исход». Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Коротко вспомним о том, что Моисей наставлен во всей мудрости египетской, но он не знал, как представать пред Богом. Он не понимал, что такое святая земля, что такое святое место. И его еще этому надо было учить. Хотел бы сделать здесь два важных замечаний. Мы сегодня уже говорили о некоторых распространенных взглядах, вот о том, как люди представляют себе духовную и христианскую жизнь. Есть еще одна картинка, которая часто бывает. Вот ты будь хорошим, ты так или иначе когда-то дотянешься до Бога. Ну вот смотри, были ведь религиозные гении, такие как Моисей. И вот они дотянулись до Бога и получили такое вдохновение особое. Значит, ты тоже можешь это получить. Я нарисую вам две картинки. Первая отражает то, что происходит в головах многих наших сограждан. Ну, вот то, как они себе это представляют. Вторая – это библейская картинка, которую мы сегодня с вами слышали. Картинка первая. Сидит Моисей в пустыне. Ну, или не совсем сидит, я уж не знаю, ходит. Короче, пасет овец своего тестя. А дни длинные, заняться нечем. И мозг Моисея, натренированный в египетской мудрости, требует какой-то работы. Садится Моисей и думает: поразмышляю-ка я. О чем бы мне поразмышлять? Ну, наверное, давай-ка я поразмышляю о чем-то возвышенном. у меня есть такой талант, я сейчас размышляю. Он говорит, наверное, есть Бог. И этот Бог не египетский, какой-то другой. Это Бог наш, нашего народа. Наверное, заключает Моисей дальше, этот Бог велик, и этот Бог свят. И, пожалуй, говорит Моисей в просветлении своего религиозного гения, этот Бог ведь хочет, чтобы мы были свободны. А как получить свободу? Во! Приходит мысль Моисея. Бог мне говорит, а пойди-ка ты к фараону и скажи ему, отпусти народ мой. И, услышав все это, Моисей отправляется к фараону. В этой абсолютно не библейской, но весьма распространенной картинке Моисей представляется как человек с таким религиозным талантом или даже религиозный гений. Ничего подобного в Священном Писании нет. Здесь совершенно другая картинка. Моисей разбит. Моисей раздавлен. И в этот момент Бог начинает говорить с Моисеем из горящего куста. И первое, что выясняется, Моисей не так стоит. Потому что никогда он не представал перед Богом. Перед фараоном представал, перед Богом нет. В первом рисунке, в первой картинке, Моисей снизу вверх пытается добраться до Бога. Во второй, сам Бог протягивает руку к Моисею. И, наконец, часто говорят о том, что терновый куст, который горит и не сгорает, это такой образ еврейского народа. Я во многом соглашусь с этим утверждением. Где сегодня мадианитяне? Где хеты? Где ассирийцы? Ассирийцы, конечно, есть, но их очень-очень мало, они весьма рассеяны. А еврейский народ, вопреки всем трудностям, вопреки всем испытаниям, живет и процветает. Да-да, несмотря ни на что. Знаете, зачем процветает? Среди прочего, для того, чтобы напоминать нам о величии Бога, который его избрал. И нас, между прочим, тоже избрал. Во Христе. Вопрос, готовы ли мы ответить на это избрание? Готовы ли мы сказать Богу «да»? В следующий раз продолжим. Мы на очень-очень-очень важном месте остановились. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Знаете что, друзья, сегодня была, пожалуй, одна из самых важных бесед, если мы пытаемся разобраться с мирскими такими способами понимания, да, или способами непонимания духовных вопросов, как мир пытается решить духовные вопросы, как мир пытается решить вопросы духовной свободы. Вот много важного сегодня прозвучало, поэтому ваши мысли, ваши соображения, ваши возражения 8 800 333 1706. Просто хотим... Но вот хочется с утра услышать ваш голос. Я напомню, что звонок бесплатный по всей территории Российской Федерации. В том числе вы можете звонить с мобильного телефона. Это для вас будет совершенно бесплатно. Также вы можете написать через сайт teos.fm. Радио Теос, наше приложение для iOS и Android. Ну и также, конечно, наши группы в соцсетях. ВКонтакте, Facebook, группа передачи по страницам Библии, которые также легко найти. Тут давайте с такого самого простого. В конце вот этой предзаписанной беседы была такая фраза: где хеты, где мадианитяне, где ассирийцы? Ассирийцы, конечно, есть, но их мало. Я сейчас уже могу ответить на вопрос, а сколько? Но вот недавно буквально читал, что по результатам последней, по-моему, переписи в Москве ассирийцев всего около 400 человек. То есть 400 человек, которые участвовали в переписи, которые зарегистрировались и при этом обозначили свою национальность, национальную принадлежность как ассирийцы. Это, ну, действительно мало. Вот, поэтому... Но еврейский народ живет, процветает вот как тот самый куст, который горит и не сгорает. Его пытаются сжечь, и ничего из этого по факту не получается. И вот то, о чем мы сегодня говорили, это такой поворот сознания, поворот духовного сознания. Я, может быть, немножко повторюсь, но скажу или напомню о том, что важно, действительно, я считаю это важным. Действительно, зачастую можно услышать рассуждения о какой-то религиозной гениальности. Да, вот еврейский народ — это религиозно одаренный народ. Вот он особенную какую-то такую получил возможность понимания Бога, узнавания Бога, донесения духовных истин. Ну, как у греков был гений в области философии, у римлян был военный гений, а у евреев, если говорить от древних народов, был гений религиозный. Ну, знаете что, если у них был гений религиозный, то, как мы с вами потом узнаем еще в Ветхом Завете, этот гений скорее выражался в таком, в идолослужении. Богов было много, божеств было много и всяких. Почему для нас важно вот исключить всякий разговор об особой религиозной одаренности? Иногда в нашем современном обществе можно услышать разговоры типа: ну вот да, этот человек верующий, ну, в общем, понятно, его всегда интересовали духовные вопросы, он как-то всегда любил духовные разговоры, именно поэтому он к этому пришел. А какой-то другой человек, ну, он не расположен к духовным разговорам, к духовным вопросам, поэтому он к этому так и не пришел. Знаете, как пастор, как христианин, скажу вам, на самом деле, с другого конца. Об этом же самом, но с другого конца и с абсолютно другой точки зрения. Очень сложно говорить о Христе с людьми, которые считают себя, даже не обязательно являются, а считают себя особенно духовными и знатоками всех религий. Понимаете, потому что они вспомнят и Рерихов, они вспомнят и Елену Блаватскую, они кого только не вспомнят. И где-то там, во всем этом многообразии, во всей этой эклектике, у них, как они думают, есть Иисус Христос. И вот убедить такого человека, помочь такому человеку прийти к мысли о том, что Иисус единственный, кто есть путь, истина и жизнь, других просто не существует. Но такому человеку, который считает себя религиозно одаренным, прийти к этому пониманию бывает очень и очень сложно. С другой стороны, зачастую встречаешь верующих людей, которые, ну, мы иногда критикуем людей за это, а зря, наверное, критикуем. Бывает, да, что вот встречаешь верующих людей, которые кроме Библии ничего не читали, и да, надо читать, это важно, чтобы что-то еще читать, но не для того, чтобы получить спасение, а для того, чтобы просто культурно развиваться. Этот человек может быть неинтересен в общении. Этот человек, ну, мне может быть скучен в общении. Кому-то он не будет скучен. Но вот его отношение с Богом крепче, прочнее, чем отношение человека, который вот вспомнит разных, извините, разных философов, разных религиозных деятелей. То есть вот эта вот ситуация, она действительно распространена. И про эту ситуацию не надо забывать. Моисей за 40 лет своего пребывания в пустыне, фактически, да, до того, как Бог его призвал, он прошел через большой переворот мозга, большой переворот сознания. Ну, потому что, не забыв тех тонкостей, ну, допустим, военного дела, или тех тонкостей производства, да, которые он освоил когда-то в Египте, он должен был совершенно по-другому взглянуть на Бога и на свои отношения с Богом. Владимир I пишет: «А у меня вся жизнь непонятно, куда иду, зачем, какой смысл. Даже сейчас, укоренившись в вере, меня посещают такие же мысли». даже сейчас, укоренившись в вере, меня посещают такие же мысли, пишет Владимир Первый. Владимир Первый, судя по вашему предложению, в вере пока укоренились не вы, а только мысли. Укоренившись в вере, меня посещают мысли. Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Владимир, вы писали о том, что вы не читаете Библию. Я так понимаю, что это вы были. Да, вы об этом писали. Извините, я не уверен, что вы, совсем не уверен, что вы укоренились в вере. Читайте Священное Писание, пребывайте в Слове Божьем, а не просто слушайте христианские радиостанции, даже такие хорошие, такие качественные, как, ну, как мы надеемся, Радио Теос. А Алла пишет, скажите, а Божия гора Хариф здесь первый раз появляется? Она же Синай, да? Моисей знал, что это гора Бога. Харивом она здесь названа в первый раз. Насчет Синая я рассуждать сейчас не буду, потому что есть разные моменты, разные взгляды на эту тему. Вот, давайте мы... Я просто хотел подготовиться, Алла, и рассказать в следующий раз на эту тему, потому что действительно нужно несколько более обширно, подробно говорить. Вот Хариф, как Хариф, она первый раз появляется здесь. Предполагаю, что Моисей не очень знал. Ну, потому что Бога тогда он не знал. Он свою идентичность национальную начал понимать, а вот Бога он еще не знал. То есть для него это действительно огромный, огромный, серьезный духовный путь. Пишет нам Денис, спасибо за передачу. Да, наверное, мы все сделались евреями во Христе по духу. Соглашусь, мы, здесь библейская фраза, скорее, были привиты к этой лозе. Мы стали частью этой лозы, но при этом мы стали частью вот этого сообщества, но при этом, ну, скажем так, тут нужно быть, опять-таки, очень аккуратными с определениями терминов. Помните о том, как Павел, апостол Павел в послании к римлянам определяет, кто истинный, кто подлинный еврей и кто неподлинный. То есть он говорит о том, что не всякий еврей, кто от Авраама. И действительно, вот это наше изменение нашего сознания, изменение нашего положения, которое произошло в Иисусе Христе, оно оказалось радикальным. Обратите внимание, действительно мы об этом говорили, еврейский народ не был лучше других народов, точно так же, как люди, которые пришли ко Христу, люди, которые стали христианами, люди, которые пришли в церковь, не были в нравственном плане, в моральном плане лучше других людей. Тут опять мы говорили о религиозной одаренности, религиозной предрасположенности. Кто-то скажет, что ну да, вот этот человек духовно расположен, поэтому он там стал христианином. Мы поняли, что это не так. Кто-то скажет и по-другому. Ну да, этот человек всегда стремился к правде, он никогда никого не обманывал, он хранил верность, хранил чистоту. Понятно, что такой человек покаялся. Понятно, что такой человек стал христианином. Нет, друзья, опять никакой пропорциональной зависимости, никакого пропорционального соответствия тут не найти. Потому что есть немало людей, которые выполняют многие принципы, они не обманывают, они не воруют. Они живут по принципу «спи дома и спи один», или если они женаты или замужем, с женой или с мужем. То есть в этом плане у них все правильно, у них все классно. Они даже голос не повышают ни на кого, в том числе и на собаку или кошку. Но они не становятся христианами. Они не приходят к вере. С другой стороны, и мы это знаем, слушая свидетельства в церкви, есть люди, которые через что только не прошли в жизни. Вот ты начинаешь слушать, и они говорят, я даже не буду тебе всего рассказывать. Мне стыдно, мне страшно сейчас все это рассказывать. Но они уверовали. Опять, почему это так? Да потому что покаяние не по заслугам, а по Божьему призванию, на которое мы отвечаем. Ян Латышинский, Олег Шевкун, по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...